Откроем послание к филиппийцам, 2 глава. Послание к филиппийцам, 2 глава, с 1 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Аминь. Хочу рассказать маленькую историю в начале, перед проповедью, как у нас и принято. Было у нас служение подростковое, и я однажды в нем решил участвовать. И так сложилось, что в этом подростковом служении, в котором я начал участвовать, образовались трудности, как и в любом служении. Но это были, наверное, первые трудности, скажем так, командные, которые были в моей практике. Потому что по остальным служениям обычно я был один. То есть я ведущий малой группы, я один, я проповедник, я один служу практически. Да, у меня не было команды, а тут я прихожу в готовую команду, уже сформированную. И мы начинаем вместе служить подросткам, в том числе как раз таки благовестием, Евангелием. И тут у нас столкновение характеров, столкновение мировоззрений, и начинаются распри, проблемы. И тут я впервые увидел, как это сложно. Как это сложно работать с верующими людьми в одной команде. Вот здесь, в филиппийцах, примерно похожая проблема. Только служение у них побольше. Но проблема именно похожая, что у людей, между людьми проблемы. И Павел пишет им свое послание. Если немножечко копнуть контекст, то он говорит о следующем, что Павел пишет это письмо из заключения. Он, несмотря на узничество свое, которое он ради Христа испытывает, проходит эту тюрьму, он, несмотря на эту тюрьму, сохраняет радость и упование, чем и делится с филиппийцами. И он пишет в первой главе с 15 стиха, что он даже рад тому, что некоторые из людей, возможно, как раз-таки в этих Филиппах, они проповедуют имя Христово по зависти и соперничеству. Представляете себе, что бывает? А не по чистому сердцу. Нет единодушия, видимо, в этой церкви, раз он им пишет это послание, конкретно эти строчки. Нет усмирения. В 4 главе он напишет про Еводию и Синтихию, которые люди, которые работают над благовестием, но у них проблемы в взаимоотношениях. И он вынужден прямо в письме призывать их к примирению. Серьезные, видимо, проблемы. Итак, начинается послание апостола с 1 по 11 стих разделом таким «Введение», где Павел и Тимофей обращаются к церкви в Филиппах, благодаря их за участие в распространении Евангелия. Дальше с 12 по 26 стих 1 главы Павел сообщает, что его заключение способствовало распространению Евангелия и выражает уверенность в том, что независимо от того, как закончится его судебное дело, умрет ли он или он останется жив, все равно Христос прославится. И с 27 стиха начинается уже относящийся к нам с вами отрывку, раздел, где Павел призывает бороться за веру, за благовестие, за Евангелие, проявляя смирение, единство и приводя в пример Христа, а потом Епафродита и Тимофея. Итак, мы с вами сегодня можем обернуться вот на нашу с вами ситуацию и сравнить ту ситуацию, которая была у филиппийцев. Сегодня, как мы благовествуем? Вот у них видно, церковь благовествуем. Сегодня каждый из нас, мы можем задать себе вопрос этот, а мы сегодня как церковь достаточно благовествуем? Достаточно ли мы благовествуем как церковь совместно или по одному, каждый лично? Сегодня церковь, она какая у нас? Она у нас сегодня единая, вот наша поместная, или она разделенная? Имеем ли мы единомыслие, единодушие, к чему и призывает апостол? Как прийти к этому единомыслию, которое повелевает прийти апостол Павел? Как нам быть едиными? Как мне лично быть единым с этой своей поместной церковью? Как мне смиряться? Такие вопросы повисают в воздухе относительно этого текста. Это письмо написано жанром, простым письмом. Оно имеет в себе очень много ободрения и наставления. Структура этого письма, вот конкретно нашего с вами отрывка, я обозначил ее так. С 1 по 6 стих Павел пишет: «Смиряйтесь и будьте единодушны». Дальше, начиная с 6 стиха, начинается очень красивый гимн о Христе. То есть это песня о Христе. И посмотреть, этот гимн имеет две части. С 6 по 8 стих. В этой части поется, что Иисус смирил себя и был послушен даже до смерти. И дальше с 9 по 11 стих в этой части песни: «За это Бог превознес Иисуса над всеми». Главная мысль всего вот этого маленького отрывка я обозначил так. Будьте смиренны, как Иисус, и единодушны. Будьте смиренны, как Иисус, и единодушны. Именно к этому призывает апостол Павел филиппийцев, а также и, проходя сквозь время, это послание сегодня, оно и актуально также и нам. И Павел хочет, чтобы и мы были смиренны и единодушны. Если посмотреть, начиная с 1 стиха, что пишет Павел? Он выставляет как бы сначала как будто некоторые предусловия. Он пишет: «Если есть какое-нибудь утешение во Христе», я буду читать в разных переводах, чтобы было понятно, текст у нас с вами довольно-таки древний, да? Или по-другому: «Если жизнь с Христом для вас опора», «Если есть отрада любви, утешение в любви Его», «Если есть общение Духа» или «общение в Духе», «Если есть милосердие», «Если сострадательность есть». То есть по-другому можно, наверное, перефразировать, да, если, в общем, объединить эти «если». Да? То есть если вы Христовы, если вы действительно христиане, то... И дальше он начинает повеление говорить, да, некоторые. Со второго стиха он пишет: «Дополните мою радость». «Имейте одни мысли», то есть одинаковые. «Имейте согласие друг с другом». Если мы идем в одном направлении, то это видно. То есть человек, заходящий извне в церковь, послушав каждого из нас, по-хорошему он должен видеть, куда мы все идем. Какое наше направление? Есть ли у нас сегодня направление, в котором мы идем? Такое сформулированное, каждого, общее, да, чтобы видно было, если мы не стоим даже вместе, что мы одна община. Есть ли у нас учение общее, да, которое все мы поддерживаем, все мы признаем? И видно, что каждый из нас именно этому обучен, а не у нас разномыслие такое разное. Один в это верит, другой в это. Один это признает, другой это не признает. Конечно, мы не можем быть одинаковыми, но все равно есть какое-то общее направление. Да? И в этом и познается в том числе единство церкви. Конечно, в первую же очередь в любви, но и также в том, что мы говорим, к чему мы призываем, какое у нас богословие. И дальше он призывает: имейте ту же любовь, как у Иисуса Христа. То есть вначале он указывал, если есть любовь. Да, и любовь, которую нам дал Иисус Христос, то есть мы же призваны ее дальше и нести. И первые, кому нам нужно ее нести, это мы с вами, друг другу, братья и сестры, когда мы вместе с вами собираемся. И тем более, когда мы с вами делаем общее дело, когда все мы заняты благовестием или общим каким-то служением, это как раз время, когда нужно проявлять смирение и проявлять очень много любви к нашим братьям и сестрам. Иисус, Он пошел на крестную смерть. Готов ли я сегодня ради братьев и сестер к тому же? Готов ли я также пострадать, как страдал апостол Павел, как страдал Иисус, все за эту любимую церковь Господом? Все ради нее, все ради Христа. Или, может быть, мы в таком состоянии сегодня, что даже малейшие какие-то препятствия, где-то технически, а где-то кто-то друг друга недопонял, и это уже создает раскол среди нас. В каком мы состоянии? Мы все преодолеваем любовью? Или у нас малейшее препятствие, и все, и дело встало, и служение не движется, и все в унынии, и все расходятся? Какова сегодня наша ситуация? Насколько мы единодушны или единочувственны? Насколько наши чувства похожи друг у друга? Насколько наши общие устремления? Насколько мы реально община? Или, может быть, мы где-то уже превращаемся в приход? Ведь приходом быть проще. Мы пришли, постояли рядом, дальше разошлись. Но, правда, как тогда звать людей в церковь? Просто постоять? Ведь хочется же звать в общину, где будет общность какая-то, где будет любовь, где это будет видно. Славится ли сегодня церковь единомыслием своим? Насколько наше вот учение общее с вами, у нас же одна Библия, мы все в одну конфессию с вами ходим, евангельские христиане, баптисты, насколько это сделало нас единомысленными? Или, может быть, сегодня что-то мешает этому? Может быть, где-то YouTube нас разделяет, да, один смотрит такого учителя, другой такого, один в это верит, другой в это, и в итоге мы можем даже уходить в какие-то споры внутри церкви, и могут сюда прийти неверующие и посмотреть наши споры и подумать, Господи, да зачем сюда приходить, если здесь нету единства, если вы здесь разделяетесь, то что я тут буду делать, если вы здесь не понимаете Бога? Идем ли мы в одном направлении? И Павел призывает уже в третьем стихе: не делайте ничего по любопрению, соперничеству, да, или по своей корысти, по своей выгоде. То есть кто-то благовествовал, исходя из этого, по словам апостола Павла. Да? А может быть, даже это не благовестие, а какое-то другое будет служение. И там человеческая плоть может выставлять свое «я», дьявол может работать. Да? Он может подкидывать разные мысли, и мы можем начать не Бога прославлять, а уже с друг другом соревноваться. А если есть соревнование, может ли быть тут единство? Может ли быть смирение, когда мы соперники? Когда каждый сам делает ради своих интересов что-то в общем служении, то это вносит разлад. Это не вносит единодушие, это ломает все. А кто-то, может, даже и под тщеславие делает. Но соперничество в любом случае, оно обычно откуда идет? Это же я. Это наша гордость родная, который нас зовет куда-то превознестись над кем-то, да? Возвысить себя. К этому призывает нас, бывает, наша плоть. Но Павел нас призывает, что по смиренно-мудренню или по смиренно-мыслию по-другому, чтобы мы почитали один другого выше себя, чтобы настолько мы хорошо относились друг к другу, чтобы он для нас был больше. То есть не как себя возлюбить, но выше себя даже. С 4 стиха он говорит: не о себе только заботься, но о других. На совместное служение, совместная любовь. Вот в чем будет это проявляться. Вот в чем будет единство, когда мы будем подавать вовремя руку помощи. А когда любопрение, соперничество, свои корысти, это же забота не о ближних, это забота о себе. Для кого я делаю служение свое? Для себя или для Бога? А если мы все вместе делаем служение для Бога, разве это не должно нас объединить? И все мы должны стать более едины, в одном направлении идущие. С 5 стиха можно вспомнить, что Павел вначале пишет, он пишет: «Дополните мою радость». А теперь он говорит, чтобы мы уподобились и научились у Иисуса. То есть он связывает начало и конец, то есть это одна его линия. Он говорит, почему мы это должны сделать? Для чего нам объединение, единодушие, смирение? Это все для того, чтобы наши чувствования должны быть, как и в Иисусе Христе. То есть Павел ставит нам планку очень высокую. Он говорит, чтобы мы уподобились Иисусу Христу в его чувствах, в его мыслях. Мы должны ему подражать и преображаться все в его образ. И, конечно же, это будет нас объединять. Если мы все станем похожи, характер, мысли, направления, неужели это не сблизит нас? Давайте посмотрим на то, как представлен Иисус в этой песне. Павел цитирует песню. Это замечательный гимн об Иисусе Христе. И этот гимн будет разделен на две части. Первая часть, 3 стиха, о том, что Иисус сделал. И вторая часть о том, что Бог сделал в ответ на действия Иисуса. Давайте начнем с первой части, которая начинается с 6 стиха. Он, Иисус Христос, образ Божий. Образ – это слово «копия», да, то есть он такой же. Он в качествах и в действиях, то есть он такой же. Но он, Иисус Христос, придя сюда на землю, он не надмевался, но смирил себя, чтобы послужить нам. То есть он, Бог, который был там на небе, который есть Бог, пришел сюда для нас, для людей, и здесь не превозносил себя над людьми, но смирялся и служил. А мы относительно друг друга как поступаем? То есть мы так же снисходим? Или, может быть, мы, наоборот, превозносимся над людьми? То есть Иисус смирил себя, придя на эту землю, а мы можем возвышать себя. Ради чего Иисус не стал держаться за равенство Богом? Как вы думаете? Какая цель была у Иисуса? Зачем Он это сделал? Почему Он не держался за равенство с Богом? В том числе, я думаю, в том числе. Но самая главная, наверное, причина, или почему Он это сделал? Почему Он пришел на эту землю? Ради того, чтобы через свою любовь спасти всех нас грешных, через свой крестный подвиг. Он пришел, потому что любил нас. Он пришел из-за любви к этой вот церкви, которая сегодня существует, и отдал себя на распятие. И он поэтому оставил тот свой комфорт, ту свою прекрасную жизнь с Богом. Он оставил ее на время ради того, чтобы здесь послужить нам через свою миссию. Таков был Божий план. И он, говоря о себе, когда здесь был на земле Иисус Христос, он не почитал хищением быть равным Богу. Или по-другому переводу, он по природе Бог не держался за равенство Богом, став как человек. И мы не видим, когда он общается с людьми, какого-то превозношения. Он общается с ними просто. А когда мы сегодня общаемся с людьми, будь то верующие или будь то неверующие, не делаем ли мы себя очень святыми, говоря с ними, они грешники, мы святые. То есть как мы относимся друг к другу? В служениях, да, когда кто-то может быть более слабый, мы снисходим к нему или мы, может быть, хотим как-то его потопить и сказать, ну, ты вообще, хотя это член тела Христова, поступаем ли мы так же, как Иисус? Дальше посмотрим, что написано в 7 стихе. Он уничижил себя, добровольно лишился всего. Иисус не зашел на наш уровень. Он оставил небеса, частично отказался от своей силы. Да, здесь был во плоти и крови. Он стал человеком. Он безгрешный пришел в этот падший греховный мир. Мне даже вот сложно постичь эту мысль. Да? Вот как безгрешный Иисус Христос, как сам Бог мог находиться среди грешных людей? Вот иногда, знаете, находишься рядом с неверующим, ну, бывает там, кто-то матом ругается, кто-то курит, кто-то там какие-то эгоистические вот греховные чаяния души проявляет. И вот, ну, неприятно. Я думаю, вот если мне неприятно, насколько Иисусу было неприятно? Вот насколько нужно было любить людей, чтобы вот просто прийти в этот греховный мир, да, соприкоснуться с вот этим злом, с этой грязью, которая здесь у людей, к сожалению. Но он... Написано, принял образ раба, он спустился к нам. И знаете, а у нас зачастую наоборот бывает, что люди вот наоборот хотят из грязи в князи подняться, как говорится, да, вот лишь бы найти за что зацепиться, где бы себя возвысить, да. Но он не возвышал себя. Он сделался подобным человеку и имел обычное тело, как у нас. Он это сделал в том числе для того, чтобы выполнить суровые требования закона, исполнить закон, не согрешить. И он сделался ради этого, в том числе человеком. Он по виду стал как человек. Иисус 100% Бог. но и 100% человек. Как ни парадоксально, он с неба сшедший. Он при этом имел, хотя и был в человеческом теле, чудесные сверхспособности. Но при этом он оставался человеком. Тайна Божья. Но от этого хочется славить Христа еще больше. Да, насколько он вот, насколько ему нужно было себя вот как будто бы останавливать, да, знаете. Представляю, вот если я там был какой-то правитель, и кто-то вот противится мне, кто-то, может быть, злословит меня, как это делали иудеи или фарисеи, противится. Ну, когда есть власть, ну, хочется же достать меч и прогнать всех, да. А представляете, какая власть у Иисуса, какая сила? И тут какие-то люди грешные, еще ему что-то говорят, в чем-то обвиняют, хулят Духа Святого. Насколько Иисус потерпел вот это все? Особенно на кресте. Маленькая история записана у Клайва Льюиса, писателя знаменитого христианского. И он представляет такой рассказ, чтобы хоть как-то люди понимали вот эту историю, да, шествие Бога. И там такая история. Однажды жил-был большой некто. И он увидел колонию муравьев, которой угрожала опасность. И он пытался предупредить этих муравьев как-то. И думал, а как же лучше предупредить этих муравьев? Как же лучше их спасти от этого бедствия, которое надвигается над них? И он придумал план, что нужно превратиться в маленького муравья и, придя к ним, объяснить им, что они погибают, и тем самым спасти эту колонию муравьев. И он так и сделал. И когда он обратно стал большим, те муравьи уже знали его и помнили, что он есть их спаситель. И они следовали за ним. Вот такой подвиг совершил этот некто. И мы с вами знаем его имя. С 8 стиха он смирил себя. Он равный Богу, образ Божий, копия Бога. Но он смирил себя, пришед в этот мир. Но мы-то с вами далеко не боги. Мы с вами обычные люди. Но мы иногда, знаете, бываем, держимся за свой статус. Кто я? Каков мой статус? Может, я красавица? Может, я крутой мужчина? Может, я проповедник? Или еще кто-то просто духовный какой-то человек, праведник? То есть, да, у каждого бывают такие статусы, за которые мы держимся. И относительно чего мы можем возгордиться? Готов ли я отбросить все это, чтобы общаться даже с теми, кто может быть духовно слабее? Кто может быть более греховнее, кто может быть более недостойный, может быть, это какой-то пьяница, может, еще кто-то, какой-то человек, который более беспомощен. Каким я подойду к нему? Я подойду сверху вниз? Или я буду его наравне держать? А может быть, где-то даже и смирюсь, и почитать его буду высшим себя? Помните, как сказал Павел, любовь не превозносится, не гордится. Итак, Иисус был послушен Богу Отцу и послушен в этом плане даже до смерти. Да, и даже до смерти крестной, как написано, да, мучительной позорной казни, на которой очень сильно его злословили. Готов ли я сегодня быть послушным? Готов ли я сегодня послушным даже быть до смерти, как Иисус? Насколько я верен Богу? Насколько хватит моей верности? Готов ли я ради братьев, ради любви к этой церкви, где-то даже и пострадать? Готов ли я смирить себя? Теперь давайте перейдем к действиям Бога с 9 стиха. Что Бог сделал Иисусу за то, что Он прошел этот путь как человек, за то, что Он смирился и воплотился здесь на земле? Поэтому, написано, за смирение, послушание Бог превознес Иисуса. Иакова 4:10 написано: «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». А дальше он еще напишет: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Бог дал ему имя Иисусу превыше всякого имени. Для чего он это сделал? В 10 стихе отвечено: «Для того, чтобы пред Иисусом преклонилось всякое колено, все небесные, все земные и все преисподние». И мы знаем с вами из книги Откровений, что так и будет. Все преклонятся пред Иисусом. Он явится как царь, и он будет царствовать, он будет править жезлом железным. Но тогда, 2000 лет назад примерно, он явился как смиренный царь. И Бог за это превознес его. Все поклонятся однажды Иисусу. И все это Бог сделает для того, чтобы в 11 стихе, чтобы всякий язык исповедовал, что Господь Иисус в славу Бога Отца. Вот так сильно Бог превозносит. в том числе за смирение. И Бог всегда смиренных возносит. Но тех, кто гордится, Бог низлагает. Итак, чтобы, если нам вдруг хочется где-то в душе, чтобы Бог нас превознес, то нам тоже нужно смиряться. Нам нужно отбрасывать свои перспективы, свои статусы, свою какую-то гордость и любовью. Где-то спускаться людям, где-то ставить их выше себя, где-то не сходить, но в любом случае проявлять чувство вне. То есть такое же чувство, как и у Иисуса Христа. То есть почитать, служить, любить. Чтобы было единодушие и единомыслие, в том числе и в каком-то служении, никуда не деться от послушания. Когда мы все будем не подчиняться, не устраивать какие-то бунты, но когда мы все будем делать одно служение, подчиняясь кому-то. Итак, если повторить вот это некоторое применение, которое Павел писал для нас, для напоминания нашего, я напомню главную мысль сначала. Будьте согласны, смиренны и послушны, как Иисус. Нужно быть согласными друг с другом. Нужно быть единомысленными, единодушными, смиряться для совместного служения, для доношения вести Евангелия, для созидания церкви. Без смирения никуда. Без смирения мы просто с вами разойдемся. В спорах, в распрях, во всяких других проблемах. И все это, если мы будем делать, это и будет в том числе послушание к Богу. Но и в том числе Бог хочет, чтобы у нас был мир, согласие, порядок. Да? И все это будет, когда мы будем уподобляться Иисусу Христу. Когда перед нами будет образ Иисуса Христа, когда мы будем стараться, поступая так же, как и Он, когда мы будем молить о том, чтобы Он дал нам силы переносить эти наши немощи, где-то смирять себя, тогда будет Бог прославляться. Тогда будет нестись благовестие. Пусть Господь благословит нас всех иметь в своем сердце очень много смирения, очень много послушания и очень много единодушия друг с другом.